Всем привет! Привет, друзья мои! Это воскресенье, время 19:00. Мы начинаем нашу программу, наше шоу «Дай 5». Я рада приветствовать всех тех, кто к нам присоединился сегодня. Надеюсь, уже не в первый раз. Это регулярные наши эфиры по воскресеньям. И вот сегодня мы с вами будем говорить об очень интересной теме, о женской красоте, о женской молодости, о женском либидо, о женщинах, ну и о мужчинах немножко. Потому что, вы знаете, действительно, это очень важная тема, и в любом возрасте мы все задумываемся о том, как нам быть красивыми, сексуальными, как нам быть привлекательными, что для этого делать. Напишите мне, пожалуйста, сейчас, девочки, сколько вам лет, из какого вы города, чтобы я понимала, в какую сторону нам двигать нашу тему сегодняшнего эфира. Спасибо вам большое за комплименты, вижу, что вы мне их пишите. Мне очень приятно. Действительно, я отдохнула немножко. Я была, точнее, сейчас нахожусь еще в Сочи. Я покаталась на лыжах, поэтому полна сил, бодрости, энергии. Привет, Краснодар! Очень приятно, Краснодар, видеть и слышать. Сейчас мы ждем мою сегодняшнюю гостью. Сегодня у меня замечательный эксперт в студии, нашей виртуальной студии. Это Ольга Рождественская. Она не просто врач-эндокринолог, диетолог, она еще и человек, который много-много лет занимается женским здоровьем, репродукцией, мужскими проблемами, женскими, по андрологии, репродуктологии. Она владелица многопрофильной клиники «Поликлиник.ру», ну и член различных ассоциаций эндокринологов. То есть это действительно специалист с большим стажем, с большим опытом. И она ответит сегодня на все наши вопросы. Я уверена, у вас их будет тоже очень много. Поэтому, пожалуйста, пишите мне, задавайте вопросы в наш чат. Пишите, сколько вам лет, из какого вы города. Очень важно для того, чтобы мы понимали, больше нам говорить о какой-то юной сексуальной привлекательности или все-таки для тех, кому за 40, может быть, за 45, за 50. Хотелось бы понять, какого возраста, девчонки, вы у меня сегодня здесь собрались, для того, чтобы мы с Ольгой Рождественской обсудили наши проблемы. Потому что действительно проблем много. И вы знаете, с раннего возраста мы все запуганы, мы боимся стареть. А стареть можно, и стареть можно красиво. Я помню, взрослеть, назовем это так, взрослеть красиво. Я помню, когда-то, лет 20 назад, когда приезжала, первый раз приехала за границу, меня отправили учиться в с университетской стажировкой в Европу, во Францию, в Англию. Я удивлялась, какие там красивые женщины. 40, 45, 50, 55, 60, 65, неважно, сколько им лет, они действительно были красивые. Но согласитесь, и это очень непросто сохранить эту красоту. Причем речь не шла о каких-то безумных утяжках или о каких-то пластических операциях. Нет, они просто были красивы сами по себе. Какой-то, наверное, внутренней красотой, чистотой. Молодость шла, вот эта энергия из них изнутри. То есть да, если даже уже лицо было покрыто морщинами, все равно они оставались красивыми. И я помню, смотрела тогда и удивлялась. Ну ничего себе, как можно так выглядеть? Как можно это сохранять? Но вот сейчас прошли годы, и я вижу, как наши русские женщины тоже приходят к этому. Причем, смотрите, у нас как-то это все постепенно шло. Я помню, какое-то время назад мы приезжали тоже за границу, и все наши женщины ходили на шпильках, их сразу можно было выделить по яркому броскому макияжу, по каким-то кричащим маркам, которые прям были написаны на одежде. Потом время шло, и они постепенно, согласитесь, как-то снижали обороты. Мы становились больше похожими на этих европеек, стильных, красивых, но очень даже сдержанно одетых, не вычурных каких-то красавиц, не в безумных лейблах, а таких вот просто аккуратных, элегантных дамах. И очень приятно, что сегодня действительно наши женщины русские тоже научились быть такими элегантными, красивыми, и не обязательно при этом должны быть какие-то яркие глаза, стрелки или какие-то там высокие каблуки, короткие юбки. Нет. Просто мы научились красиво одеваться. Это очень здорово, это очень радует. Но научились ли мы следить за своей внутренней и внешней красотой? Потому что, ну, не знаю, как вы, девочки, напишите, какие у вас есть личные проблемы, вопросы к себе. Но я, например, помню, с давних пор меня пугали всегда какими-то гормонами, которые придется в каком-то возрасте обязательно пить, какие-то медикаменты, которые только они смогут поддержать молодость и красоту, но при этом они вредили обязательно, отражались на весе, на каких-то других проблемах, вредили другому, как бы одно лечим, другое калечим.
Тебе, Оля. Выходи на связь, мы тебя все ждем. Девчонки, пишите, откуда вы, из какого города и сколько вам лет. Олечка, привет.
Всем здравствуйте, как меня видно?
Привет. Тебя видно отлично, давай вместе отодвинемся немножечко назад, чтобы мы с тобой примерно одинаковые были, тогда это будет еще и красиво. У нас с тобой действительно как будто один фон. Отодвинься, пожалуйста, чуть подальше, чтобы твое лицо не было так крупно, таким крупным планом. Или ты не можешь уже, ты прямо около стены сидишь?
Могу. Так нормально?
Ну, уже лучше, да. Но все равно у меня, например, часть лба и волосы. Вот, сейчас прекрасно. Можно еще чуть-чуть, если у тебя это получается. Ты знаешь, я уже тебя представила, рассказала, какой ты титулованный специалист, действительно врач с большой буквы. Не просто ты человек, который ходит как эксперт на разные шоу, в том числе и к нам в программу, и к Малахову, и к Довлатовой, и в «Доктор», и много-много программ, куда ты ходишь, тебя приглашают. Но я-то понимаю, почему тебя приглашают. Я как человек, который с тобой общается, когда ты приходишь не только в кадре и за кадром, понимаю, что ты действительно с огромными знаниями. У тебя их Спасибо. Так много, и ты настолько умеешь их правильно изложить и преподать, причем так это все легко в твоей такой, казалось бы, юной девичьей, даже я бы сказала, внешности и фигуре скрывается огромный потенциал. Вот можешь нам сразу рассказать, пока тут девочки как раз пишут, сколько им лет, откуда они, можешь нам дать назвать 5 твоих самых главных ступенек твоего личностного роста, которые тебе помогли достичь вот всего того, что ты сейчас имеешь. Только для начала мы забыли с тобой поздороваться. Дай пять. Вот, отлично. А теперь давай рассказывай, какие ты считаешь самые главные вехи твоего становления, твоего пути, твоей карьеры? Вот прям 5 назови, если можешь.
Спасибо большое, Ирина, за такую подводку. Очень приятно. На самом деле у меня действительно есть миссия. Я занимаюсь наукой, и основная моя миссия – донести до людей, что здоровье в их руках, что любую болезнь, которая, так сказать, ну, называется метаболическое заболевание, то есть, проще сказать, любое начало старения можно отсрочить, то есть снизить биологический возраст, и тем самым сделать профилактику заболеваний, которые являются номер один причиной инвалидизации и смертности, в общем-то. И поэтому я считаю, что есть, в принципе, 5 действительно главных советов,
которые... Нет, подожди про советы, подожди, давай мы это прибережем пока. Ты пока про себя расскажи. Не 5 советов девушкам, а как ты добилась всего того, вот как ты к этому пришла, что ты в таком юном возрасте прекрасно выглядишь, ты действительно грамотный, опытный специалист, владелец клиники. Что вот стояло у тебя на пути твоего развития, как ты к этому шла?
Я, когда работала в обычной больнице, скоропомощной больнице, я 15 лет проработала обычным врачом-эндокринологом, спасала, помогала, бежала на помощь. И, в принципе, в один прекрасный момент у меня началась депрессия. Началась депрессия, потому что я должна была двигаться в рамках, ну, скажем так, тех правил, которые существуют в нашей как бы стране, ну, в любой стране есть эти правила, то есть алгоритмы оказания медицинской помощи. А я всегда увлекалась наукой, ездила по всем конгрессам, это мое хобби просто было. И когда я поняла, что если к такому чудо-врачу, допустим, придут мои родители, мои близкие, ну и, в общем, как бы я очень опечалилась тем, что я не на...
Чудо-врачу ты в кавычки берешь, естественно, да?
Да. То есть я не могу на полную катушку помочь пациенту, да, дать те рекомендации, которые действительно будут, ну, суперэкспертными, да, а уже знания накапливались, и, в общем-то, в один прекрасный момент они у меня вулканом выстрелили. Я пошла на кафедру, все разложила в все, значит, свои, все свои идеи профессору, профессор Аметов, звезда эндокринологии, да. Мировая звезда, то есть куда не поедешь, все всегда говорят, передай привет Алексу, да, то есть это прям супер известный профессор в Российской Федерации. Ну и, в общем, он сначала плохо меня принял, говорит, ты вообще откуда, ты от кого, ты кто такая? Ну, в общем, я его задолбала прямым. То есть меня выгоняют, а я обратно. И, в общем, он меня поверил. Меня поверил, и дальше улыбнулось мне счастье. Я поехала стажироваться в Бельгию. Дальше я начала публиковаться в его книгах. Ну и, в общем, так моя карьера научная и началась. Но все было как раз потому, что я не могла действительно оказать ту помощь, ту экспертную помощь, которую, вот, допустим, скоропомощная медицина должна оказывать. И вы знаете, что я поняла? Что у нас в институтах медицинских, это везде так, учат лечить, а профилактикой заниматься, ну, то есть это уже, скажем так, не считается, так сказать, медициной, а это же очень важно. И поэтому я начала это вот как клубочек распутывать. И сейчас я пишу докторскую уже по, не по эндокринологии, а по геронтологии, то есть наука старения, по снижению биологического возраста. То есть паспортный мы сдвинуть не можем, а вот биологически с помощью питания, с помощью различных там манипуляций, да любой ценой, понимаете, все мы хотим всегда быть здоровыми, молодыми, красивыми, чтобы у нас это было либидо всегда просто, да? И...
Давай мы сейчас честно скажем, вот тебе сколько лет? Ты можешь об этом заявить? Ты не боишься, скрываешь свой возраст?
Нет, не скрываю. Мне 37, и я очень комплексую, что я еще не все успела к этому возрасту. 37 будет через неделю, через две.
О, здорово. Мне будет тоже чуть больше, мне 44 уже в этом году, и я могу тебе честно сказать, что я не комплексую абсолютно. Я, наоборот, радуюсь, что я, ну, вот к этому возрасту пришла с тем, с чем я пришла, но, опять же, вот то, что ты говоришь, действительно, это абсолютно так. Внутри ты себя ощущаешь лет так на 20 моложе. И ты понимаешь, к счастью, глядя на родителей, мои родители, вот мама, она тоже полна энергии, хотя ей уже 68, а она внутри тоже, мне кажется, ощущает себя на 20. Вот скажи, пожалуйста, сколько реально лет можно скосить себе с помощью вот этой науки геронтологии или с помощью каких-то правильных вещей, поступков, здоровья и так далее? Давай просто вот цифру назовем. Ну, насколько ты можешь выглядеть?
Я выдвину просто сейчас гипотезу. Понятное дело, это ничем не доказуемо и зависит от многих факторов и генетической предрасположенности и образа жизни, который был до того, как вы начали заниматься биохакингом. Ну, думаю, что 10-12 лет можно на этот срок как раз, да, заявить во всяком
это... Смотри, это ты имеешь в виду, что без всяких там каких-то серьезных изменений, скажем, без какой-то круговой пластики, подтяжки, или это тоже включается?
Нет, мы смотрим по биомаркерам. То есть, проще сказать, есть анализы крови, там, биохимический анализ крови, гормоны, по которым мы можем примерно определить биологический возраст человека. Ну, допустим, приходит 18-летний мальчик с сахаром 6, ну, толстенький такой, любит поиграть в компьютер, сидит целыми днями дома.
Есть фастфуд, наверное, да.
Да, фастфуд. То есть, понятное дело, что этот мальчик лет на 20 старше, чем он есть. Понимаете, в чем дело? То есть, мы снижаем биомаркеры старения.
Всё, подожди, что... получается, что биомаркеры старения, они могут не только снижаться, но и наоборот увеличиваться.
Конечно.
Слушай, конечно. А вот это вот уже как раз гораздо серьезнее. Мы сейчас говорим о том, что мы хотим скосить, но ведь часто ты встречаешь людей, которые такие дедушки и бабушки, хотя им там по 30 лет. Это же страшно, правда?
Это получается, страшно.
Да, это то... гораздо опаснее, наверное.
Потому что одно дело то, что мы видим, другое дело то, что мы видим при диагностике, то есть лабораторно или там, когда мы какие-то инструментальные обследования проводим. То есть у молодых людей происходит активация старения сосудов. А вы знаете, что инфаркты и инсульты, да, сейчас действительно помолодели. Казалось бы, раньше сахарный диабет – это что-то такое ассоциировалось с бабушкой, с дедушкой.
Да, а старенькие, да.
Молодые, 16 лет уже есть диабет второго типа. То есть это возраст, ассоциированные заболевания когда-то были.
Мне кажется, причем это пришло к нам с Запада. Не хочется, конечно, сильно его ругать, но действительно раньше мы как-то, мне кажется, питались правильнее, мы как-то вели более здоровый образ жизни. А вот в последнее время, когда пошла вот эта тенденция к мировой глобализации, и как-то вот все, мы стали тоже этим фастфудом питаться, дети стали все больше сидеть в компьютерах и меньше двигаться, и вот на самом деле действительно страшно, когда я смотрю эту тему, ожирение у подростков, у детей, это какой-то просто бич нашего времени.
Ирина, ты знаешь, раньше люди меньше жили, чем сейчас, то есть сейчас средняя продолжительность, средний возраст, да, то есть и продолжительность жизни, она увеличилась. Связана такая статистика, то, что вот сейчас кажется, все помолодело, столько там инфарктов, инсультов, с супердиагностикой. То есть сейчас люди начинают ходить, сдавать анализы, да, начинают что-то проверять, там, обследоваться. Скоропомощная помощь стала более быстрой, более квалифицированной, тем самым спасают больше, да. Ну, то есть диагностика сейчас очень-очень на хорошем уровне. И поэтому отсюда идет статистика, что столько диабетиков, столько ожирения. 5 лет назад еще ни один врач не выносил ожирение в диагноз. Просто там писал гипертоническая болезнь, точка, идите похудеть, не кушайте и так далее. А сейчас уже косметологи, вот я на днях выступала на конгрессе косметологов, да, они тоже ожирение выносят в диагноз. И там, я не знаю, терапевт, ну, то есть сейчас начали на это просто обращать внимание благодаря вот этой вот информации, которая идет отовсюду, с интернета, с, там, на Инстаграм, с телевидения. И вот как раз моя миссия вот об этом, как бы чувство срочности людям привить, да, что вот...
Ну, давай, все, давай выполним.
Пошли, обследовались, быстро что-то начали делать, там, диета, спорт, все что угодно. Любой
Оля... Вот давай тогда мы сейчас по шагам расскажем, дадим вот прям 5 каких-то таких сначала общих советов о том, как сохранить свое здоровье и в каком возрасте нужно начинать, ну а потом уже конкретно поговорим о красоте, о физической зрелости, о сексуальной привлекательности, то есть потом по пунктам. Давай сейчас в целом, в каком возрасте, по твоему мнению, мнению специалиста, мнению ученого, нужно начинать следить за своим здоровьем. Понятно, что в молодости, ну, мне кажется, бесполезно. Я смотрю по своим детям, ну, там, говоришь им, не знаю, питайтесь правильно, все равно фастфуд покупают. Говоришь им, вот у тебя в холодильнике борщ есть, съешь его. Нет, все равно хотят бургеры заказывать в Макдональдсе. Ну, и ничего тут не сделаешь. Мне кажется, вот это только своим путем, конечно, примером им показывать, но...
Раз, да. Во-вторых, безусловно, надо начать с детей, начинать с себя, то есть воспитывать пищевые привычки у детей. То есть, чтобы они, по крайней мере, понимали, что такое правильно, что такое хорошо, что такое плохо. Это первый момент. Второй момент, то, что я хочу вот просто, скажем так, внести ясность, почему очень сейчас, скажем так, увеличилось количество ожирения. Мы много времени, много лет на безжировой диете были, на обезжиренной. То есть отовсюду была информация, что чтобы снизить
холестерин, да.
И так далее. И начали смотреть, а еще больше инфарктов стало, да? То есть люди какие-то все сморщенные ходят. Смотришь, молодая девушка 45 лет, да, допустим, молодая девочка, она выглядит как-то, допустим, ровесница моей мамы, там, 65, понимаете?
То да, есть... вот это страшно, это, действительно, это... у меня у самой много таких вот подруг, которые вдруг в какой-то момент резко потеряли свою молодость, привлекательность и из девушек, а я все-таки себя считаю в свои 44 еще девушкой, они женщины какой-то, сексуально привлекательные, ты права. И вдруг я вижу своих, к сожалению, подруг, знакомых моего же возраста, и они совершенно другие. Они как будто бы, ну вот прям резко превратились в старушек, которые уже дети выросли, и все, и на себя уже махнули рукой. Уже как-то странно даже на них смотреть. Получается, что их биологический возраст, он вырос на 10 лет как минимум.
Или пускай у них точно такой же, как и паспортный, а у нас просто младше. Вот можно так сказать.
Тогда... Ну пусть так, да. А как все-таки, в каком возрасте это нужно следить, начинать за собой? Хорошо, вот пусть не в 20, но в 30, когда нужно начинать думать о своем уже вот долголетнем здоровье?
Я вот, например, своих мальчишек заставляю анализы ходить сдавать. То есть я приучаю детей обследоваться, чтобы им это было, скажем так, легко, просто и то есть, понятно для них было.
И ну, какие анализы могут сдавать твои мальчишки, которые еще маленькие, а не школьники? Ходят,
сдают биохимию, анализ крови, анализ мочи, то есть понимают в маркерах, ну, потому что мы целыми днями на этом языке разговариваем, да, и, в общем...
Скажи, они тоже собираются стать медиками или нет?
Нет, они просто с мамой живут, слишком озабочены. Понимаете, в любом возрасте, сколько бы вам не было, пускай даже 70, 80, никогда.
Нет, давай мы все-таки, вот смотри, сегодня у нас аудитория, я попросила написать возраст, ну, в среднем это 40-45, там кто-то 30 лет писал.
Самое лучшее, это когда предклимактерический период, а он за 10 лет до окончания менструации. Ну, допустим, менопауза в среднем начинается с 50 лет, значит, в 40 лет вы уже должны просто активироваться так, как никогда раньше. Первое, посмотреть по макроэлементам питания, потому что не было жиров, так сказать, в моде, и люди, там, я не знаю, творог, кефир, все смотрят обезжиренное. А что такое жиры? Жиры – это половые гормоны, то есть все стероиды, эстроген, тестостерон, они состоят из жиров, это классификация жиров. Нет жиров, нет.
Слушай, вот это ты сейчас революцию просто, мне кажется, да, в сознании да. переворачиваешь
нет
все.
Нет половых гормонов, значит, все, идет старение. Что такое вообще молодость? Это когда ты можешь забеременеть там 50 лет, понимаете? Вот это называется, то есть, длинный репродуктивный период. То есть это называется самая красота, вот продление молодости. То есть высокие половые гормоны. Что такое половые гормоны? Это здоровая кожа. Это здоровые кости, это ясные, так сказать, когнитивные все возможности. Это либидо. Либидо не то, что там в сексуальном плане, а либидо вообще желание жить, желание двигаться, куда-то идти. То есть, когда вот хочется...
Энергия, да, в первую очередь?
Да. Это все половые гормоны. И вы понимаете, люди, которые убирают жиры, особенно сейчас очень модно белковые диеты, да, то есть там сушки вот эти вот, все, это вот девочки приходят, у них утром менструация начинается, вечером заканчивается. Причем девочкам и 40-42 года, то есть такие девочки-то уже, в общем-то, разумные. И рано начинаются климактерические, вот эти предклимактерические проблемы, да, снижается, как перво-наперво снижается прогестерон. Вот запишите, пожалуйста, все, его надо мерить на 19-21 день цикла, прогестерон. И смотрим лютеиновую фазу, ну, там есть референсные значения. Если он у вас снижен, то все, как бы, да, добрый вечер, уже старение началось, то есть уже надо активироваться и, по крайней мере, менять свой рацион. Обязательно.
Как ты называешь эту фазу? Подожди, скажи еще раз, прогестерон. Я написала.
Лютеиновая фаза.
Лютеиновую фазу. Ее надо когда мерить?
19-21 день цикла, гормон прогестерон. Это первый гормон,
который... Это я записала всем нашим девочкам, которые с нами сейчас. А лютеиновую фазу когда нужно померить?
А вот это и есть лютеиновая фаза. Просто, чтобы сами люди могли посмотреть по нормам. Там разные фолликулярные фазы, там менопауза, лютеиновая фаза. Вот как раз лютеиновая фаза, это вторая фаза цикла. Смотрите, если он снижен, то это как раз вот первые сигналы о том, что у вас уже начинается, замедляется, так сказать, метаболизм, то есть снижается, то есть начинается старение. И причем это в любом возрасте может быть, абсолютно в любом.
Вот кто-то у нас сейчас, девочки, пишут какие-то комплекс возрастной, начинается в 50. Ну, может быть, нам пока с тобой не 50, мы не можем сказать, но мне кажется, у кого-то комплекс начинается уже в 20. Я смотрю, девчонки молодые, которые, ну, только-только вот они выросли из маминых штанов, из-под юбки вышли, оторвались, и они начинают на себя очень много обращать внимание, колоть себе какие-то, глаза и так далее и тому подобное. Мне кажется, это и есть уже возрастной комплекс. Ты со мной согласна, нет?
Ты знаешь, Дань, я согласна, но вы знаете, на последнем конгрессе, который у нас был год назад перед коронавирусом по активному долголетию, профессор из Хайфы вышел и сказал, профессор Израиля, сказал, что, вы знаете, мы провели в Израиле исследование, те люди, которые испытывают, ну, знают вообще, как отдохнуть, им испытывают удовольствие, они дольше живут. И если эти девочки вот сделали там губы или что-то там сделали, и они получили такое удовлетворение от жизни, они стали счастливее, понимаете, а цель жизни на самом деле быть счастливой, делать счастливым других людей, я считаю, что это нормальная цель, то что еще?
То пусть делают, да? То пусть делают.
Да, понимаете, а если, допустим, они ходят там с узкими губками, там, и у них вот они себе не нравятся, да, то есть у них всегда плохое настроение, у них не складывается личная жизнь, потому что они недобры, так сказать, да, невеселые. Ведь всегда человек больше нравится тот, который беззаботный.
Ну, когда он, да, незакомплексованный, потому что, конечно, неудовлетворенность собой это рождает массу комплексов. Да. Когда у тебя маленькая грудь, ты ходишь и комплексуешь, не можешь снять футболку, потому что просто боишься оказаться в белье перед своим мужчиной, и, соответственно, вот уже о каком нормальном либидо, о котором мы говорим сегодня, может идти речь, согласись.
Согласна, вот. Поэтому, если есть удовольствие от этого, ну, why not? Почему нет?
Слушай, ну вот кто-то здесь пишет, что я постоянно сдаю эти анализы, но только толку от них. Что делать дальше? Вот ты сдаешь, а потом, ну, девочки пишут, симптоматику никто не слушает. К какому врачу-то идти? Вот сдать анализы можно сейчас в любой лаборатории. То, что ты сказала, прогестерон хотя бы проверить. А дальше-то куда бежать? Где найти того специалиста, который все проанализирует?
Дальше идти к гинекологу-эндокринологу или к эндокринологу, который занимается половыми гормонами. А, просто нас раньше поделили на правую и левую ноздрю, так сказать, да, то есть не все эндокринологи занимаются половыми гормонами. То есть в основном эндокринология ассоциируется с диабетом, щитовидкой, ну, в общем-то, и все. Поэтому наверняка вам поможет гинеколог-эндокринолог. То есть это те гинекологи, которые немного разбираются в эндокринологии. Там ничего такого серьезного и умного нет. Вы просто должны помимо своих анализов проявить жалобы. Жалобы какие начальные? Нарушается сон, снижается либидо, да? То есть вот первая симптоматика. Может быть, выпадение волос, да? Почему вот в возрасте люди ассоциируются с более такими, вернее, с менее шевелюрой, чем в более молодом возрасте, да? Это же тоже все взаимосвязано.
Причем это и у мужчин, и у женщин, это же не только девушек касается,
понятно,
правда ведь?
Потому что на коже рецепторы к эстрогенам, к прогестерону, то есть это важно. И когда вы проявляете жалобы, то есть врач должен уже отреагировать. И, в общем-то, есть анализы, поэтому я не вижу ничего здесь такого сложного. Безусловно, если
а потом просто... что? Что дальше? Какой следующий шаг? Смотри, мы с тобой сказали, что дадим 5 советов. Первый совет – это сдача... Ну, нет, правильно питаться все-таки. Второй совет
– обследоваться.
Второй совет – обследоваться. Первое – питание, второе – обследование.
Обследование, да.
Что дальше? Что делать? Третий какой совет?
Третий совет. Обязательно нужно делать гармезис. Вот вообще современная медицина, концепция такая, что нужно лечиться стрессом. Вот, допустим, если мы с вами сейчас все начнем ни с того ни с сего отжиматься, это полезно? Очень полезно, но это стресс будет для нас. Или, допустим, выучим стишок на каком-то там, я не знаю, китайском языке. Это будет полезно, конечно, профилактика Альцгеймера, но это будет стресс. Вот также есть пищевые стрессы, холодовые, тепловые стрессы для того, чтобы встряхнуть метаболизм и как бы омолодить. Называется это все гармезис, то есть стресс.
Я записала вот гармезис, да. Так.
Обязательно, у кого нет противопоказаний, ходить 1-2 раза в сауну. Обязательно по 10-15 минут это максимум, но каждый раз наращивать, да?
Подожди, в неделю, раз в неделю, два раза в неделю? Или
1-2 раза в неделю, да.
В неделю.
Тепловой гармезис. 1-2 раза в неделю холодовой гармезис. Вот я никак не могу на самом деле, я это все понимаю, но не могу себя заставить. У меня сейчас появились такие друзья, в общем, моржи. И я все придумываю 150 причин, чтобы с ними не пойти. Я говорю, да где же вы сейчас прорубь найдете? Вот у меня замело все.
Оля, а скажи мне, пожалуйста, а если баня русская, например, и выбегать в снег, это же то же самое, да? Это и будет гармезис.
Да, но не все это могут прям вот сразу решиться на эту тему. Если вы так можете, это очень омолаживает. То есть это прям супер гармезис такой получается.
Так, это третий твой совет. Давай, прежде чем мы к четвертому перейдем, я озвучу один из вопросов наших зрителей с тобой. Очень просит одна зрительница. В 40 лет у меня сначала начали сильно пахнуть подмышки. Никогда так не было, а тут прям вот очень сильно. Это что может быть? Нарушение гормональное и как это лечить? Мне кажется, это питание. Я не права?
Смотрите, если идет очень такой запах, надо знать какой. Если это овечий, то это от надпочечников. Если он там более кислый, это печень. Если, допустим, ну...
Кошмар, сколько нюансов.
Нюансов много, да. То есть мы помимо того, что раздеваем пациентов, мы еще их и нюхаем. Я вам по секрету скажу, да. Это старая эндокринология, старая школа. Нас действительно учили...
То есть к тебе идти мы лучше не мыться, я уже поняла.
Краситься, не причесываться, да.
Да. Чтобы ты увидела... Чтобы ты увидела все проблемы сразу, унюхала, увидела, да, ощупала.
Так и есть. Чаще всего это доминирование андрогенов над эстрогенами. То есть, когда мужские гормоны больше, ну, верхняя граница, а, допустим, эстрогены, женские гормоны нижние, то есть дисбаланс идет, то тогда тоже такие могут быть запахи. И, в общем, тогда еще помимо запахов, еще вас должны отеки беспокоить, как правило.
Нужно это каким-то образом гормональной терапией убирать, или можно все-таки питание нормализовать, или это только вот медицинское уже вмешательство?
Смотрите, там разные моменты бывают. Бывает опухоль надпочечников, и пока ты это не соперируешь, ничего не уйдет. Там еще давление даже бывает помимо запаха. Бывает, что это все в рамках референсных значений, то есть, ну, скажем так, так получилось, не повезло. То это можно и питанием отрегулировать, и какими-то там БАДами, то есть какие-то вспомогательными. Но если ничего не помогать, безусловно, мы гормональный фон налаживаем и препаратами, то есть патогенетическую терапию назначаем, и вопрос решается довольно-таки быстро.
Тут вот спрашивают, ведешь ли ты онлайн-консультации, как тебе на прием попасть? Давай ответим сразу нашим зрительницам эфира прямого.
Онлайн я веду, но дико не люблю. Если есть возможность, лучше прийти, потому что мы можем очень много всего пропустить. Как говорится, мы не волшебники, мы только учимся. Опять же, раздеваем там все это. Ну, это очень важно, когда идет осмотр у врача.
Ты принимаешь в каких поликлиниках? Поликлиник РУ или еще что-то?
Поликлиник РУ – это единственное место, где я принимаю. Я там главный врач. И, то есть звоните туда, записывайтесь ко мне. И, в общем-то, да, это единственное, где я принимаю, да.
Хорошо, отлично. Ответили на несколько вопросов. Ну, давай дальше. Значит, третий пункт мы обсудили. Гармезис. Что дальше? Что четвертое? Что ты еще рекомендуешь, кроме питания, обследования и сауны, ну, в переводе на русский язык, закаливания? Вот,
Четвертый пункт. Пищевой гармезис, голод. Кратковременный голод. Вы знаете, голод тоже очень сильно омолаживает. Причем вы сейчас будете думать, что я буду заставлять вас там 3 дня голодать. Нет, совсем нет. Вы знаете, голод кратковременный, это может быть раз в неделю, отказаться там от завтрака или ужина. Или, допустим, вот диета после 6 не есть. Старая добрая диета, но она же всегда действовала, да?
Да, ты считаешь? Я не знаю, вот мы про диеты, я хотела с тобой отдельно поговорить. Все-таки действовала, да? Мне кажется, просто потом...
Как
потом
люди
будет...
едят, да, то есть ложатся спать, гиподинамия вечером, естественно, то есть кратковременный голод, он должен быть. Считается, что если вы 2 раза в неделю будете отказываться от одного из приемов пищи, суммарно, то есть за неделю, получается, вы снижаете калорийность, а снижение калоража с возрастом – это главный омолаживающий, так сказать, механизм.
Слушай, вот я замечала, Оля, прости, пожалуйста, я тебя перебиваю, но я вот замечала действительно, когда иногда из-за того, что ты просто забегался, ты не успеваешь, например, поесть, там, пообедать, ты себя чувствуешь гораздо легче, моложе, не знаю, юнее, как-то свободнее, и думаешь, ой, казалось бы, нарушение вот этого вот правильного режима питания, это вроде бы стресс для организма, а получается, что действительно этот стресс полезен. И вот сейчас ты ответила на мой вопрос, а я раньше думала, что это очень плохо, что я иногда пропускаю какой-то там хороший, нормальный прием пищи, обед или ужин.
Причем можно это удлинить, это чувство, начать с обеда следующий день. То есть больше сделать перерыв. И если это будет постоянно, то есть раз в неделю, там, допустим, раз в две недели, два раза в неделю.
А не получится так, что организм потом будет делать запасы, он будет понимать, что нет, ты его снова вгонишь в этот стресс?
Нет. Если вы будете каждый день это делать, то, конечно, организм привыкнет и потом даст сбой. А если это вот стрессом, понимаете, гормезис, то есть если это вы делаете, там, допустим, после какого-то мероприятия, там, гала-ужина, допустим, да, или всегда вы в пятницу там, да, вот, пошли в сауну, в баню, пили зеленый чай, потом, значит, ужин пропустили, начали следующий день с обеда. То есть вы себя чувствуете, ну, прям действительно легкость. Вот это вот как раз чувство. Она дорогого стоит, не одними
процентами. Да, это важно. Слушай, а скажи, пожалуйста.
Вы это не добьетесь.
Правильно ли я понимаю, что вот если немножко про питание поговорить, если организм говорит «не хочу», не надо его заставлять, то есть все-таки нужно питаться интуитивно. Ты с этим согласна?
Да, как можно больше получать от жизни удовольствие, понимаете? То есть не надо сильно заморачиваться, то есть вот, допустим, вот все, мы становимся вегетарианцами, или там мы все сейчас будем худеть на гречке. Вот это неправильно.
Нет, подожди, но если ты говоришь, что вот так вот прям удовольствие, то тогда я, например, я очень люблю шоколад, я его буду есть целыми днями, потому что так я себе позволяю там от силы одну конфетку в день или там плиточку небольшую, там, полосочку горького шоколада, но если ты мне дашь волю, я буду есть больше. Все-таки, наверное, во всем должна быть мера. Я права?
Должна быть мера, раз, но если вы его очень любите, вы, допустим, ну, так вот скажете, что я понедельник, среду ем кусочек там, квадратик шоколадки. Или, допустим, горький шоколад, как вариант. Понимаете, бывают такие люди, которые, дело в том, что приговорены к определенному питанию, у которых высокий холестерин, высокие глюкозы, ну, то есть уже вот-вот диабет там начнется, у папы, мамы там ожирение, диабет, ну, то есть генетическая предрасположенность, и сам пациент находится в глюкозолипотоксичности, а мы сейчас не называем ожирение ожирением, называем хроническое вялотекущее воспаление, то есть старение что такое? Это вялотекущее воспаление. И вот те люди, неважно возраст, которые уже находятся в такие пограничные уже ситуации, они обречены на определенное питание. И тактику эту мы вырабатываем, скажем так, в зависимости от анализов. Причем у одного человека, вот один год у нас такая тактика, а там, допустим, через 5 лет меняется, эта схема уже не работает. И то есть приходится по анализам подбирать другую схему, чтобы удержать, скажем так, сделать профилактику вот этих заболеваний жизненно важных, которые, ну, просто убивают, да, людей. То есть называется назначить метаболическое питание. И, между прочим, такому питанию уже 100 лет. В 21-м году, когда был изобретен инсулин, гормон, то есть, можно сказать, человечество с первым типом диабета, люди были спасены. И, в общем, уже тогда, то есть 100 лет назад, было понятно, что помимо лекарств, даже чудо-лекарств, которые спасают жизни, необходимо добавлять метаболическое питание. И вот это очень важный момент, который люди должны, ну, сами быть немножко активнее в этом плане. И просто какая-то там диета, там, средиземноморская, там, я не знаю, высокожировая кето-диета, да, это все имеет место быть, но с учетом ваших особенностей это все корректируется. И это очень важно. И если вы хотите омолаживаться, ни одни инъекции и операции, и там препараты не помогут без метаболического питания. И вот как раз в метаболическое питание обязательно должен входить гормезис, то есть кратковременный голод.
Так, смотри, подожди, я правильно сейчас записала все-таки, потому что я уже, у меня уже путаница идет немножко тоже в голове. Те слагаемые как бы молодости, продление молодости, это питание, обследование, тот самый гармезис, много мы его сегодня обсудили. Потом...
Гармезис, тепловой, холодовой.
Что-что?
Гармезис, тепловой, холодовой. Ну, то есть тепло-холод, гармезис, стресс.
А
есть еще гармезис как голод,
так.
То есть кратковременный голод.
Так, поняла тебя. Значит, пишу тепло-холод. И у нас четвертый гармезис, это вот как раз я написала, я бы звала это стресс в питании, как бы, да, когда мы вводим себя иногда в какой-то вот такой организм, даем стресс для организма. Что еще тогда, вот какой пятый пункт, что ты назовешь? Пять слагаемых успеха, мы же с тобой договорились сделать.
Пятый пункт, это, безусловно, физическая...
Может быть, это сексуальная жизнь? А, вот, физическая активность,
сексуальная,
да, наверное.
Сексуальная жизнь, она возобновится, возникнет или будет продолжаться на фоне вот этих вот пяти китов молодости, здоровья, понимаете, в чем дело? Это будет как полезно, как, скажем так, дополнительная составляющая, то есть это как презент будет вам по повышению либидо. Вы знаете, с возрастом это очень важно, особенно для женщин или для людей, которые ведут малоподвижный образ жизни, сидят в офисах, да, то есть у них кровоснабжение нарушено. Так вот, давайте про пятый пункт. Это физическая
Давай.
Активность.
Да.
Для женщин, если мы так в основном сегодня про женщин говорим, очень важно не просто заниматься спортом или там ходить, бегать, тренажерный зал, важно заниматься такими упражнениями, которые будут улучшать кровоснабжение малого таза, то есть яичники. Они анатомически так расположены, что в принципе с массой тела там большой, с родами, да, то есть вот это все растягивается и ухудшается кровоснабжение яичников, происходит старение.
И как это сделать? Что это за виды спорта?
Йога,
Оль, можешь назвать?
Йога, пилатес, растяжки, бодифлекс, то есть такие упражнения, которые будут улучшать мышцы малого таза, то есть, понимаете, улучшать кровоснабжение. И, кстати, в Германии врачи ЛФК, ну, понимаете, ЛФК – лечебная физкультура, да, обучают
да.
сейчас как раз при йога упражнениям, пилатесу, да, то есть вот чтобы восстанавливать пациентов. И то есть это уже как медицинские направления сейчас будут считаться. Это у нас пока это дань моде, там, разветвление фитнеса, но на самом деле за вот лечебной физкультурой, именно правильной, в зависимости, там, кто чем хочет, там, да, кто-то хочет омолодиться, кто-то хочет родить, там, ну, бывает же, в 50 лет тоже хотят забеременеть. Вот, вот такие вот упражнения, они просто чудесные для репродукции нашей.
А вот что касается забеременеть в 50, у меня тоже есть такие знакомые мои подруги, которые мечтают об этом, которые все для этого делают, но, к сожалению, не получается. Это вообще вот нормально, когда женщина рожает в 50-52, или это все-таки уже аномально? Это хорошо для ее здоровья, или это нагрузка чрезмерная? Тут, знаешь, такая пограничная ситуация. С одной стороны, вроде бы ты себя вновь почувствуешь молодой мамой, там, кормящей в лучшем случае, а с другой стороны, это какой же стресс на организм. Получается, что ты потом, после того, как, ну, выкормишь грудью, ты быстро состаришься, потому что у тебя просто не останется сил, потому что здоровье-то уже не то, что было в 25. Как ты к этому относишься?
Вы знаете, я считаю, что тут как бы такая религиозная история. Если Господь там Всевышний дает, значит, надо брать. Если не дает, или там, ну, в конце концов, да, ты понимаешь, что физически, там, материально, ведь детей вырастить... Мы, как с вами многодетные мамы, понимаем, что помимо сил еще очень важная составляющая материальная, да, когда ты хочешь дать хорошее образование, хорошее, скажем так, ну, вложить в ребенка именно...
Ну, все, да, и тут и питание, и все, и развитие всестороннее, да.
Да.
Не просто это, правда. Мы с тобой действительно это знаем.
Я просто хочу вам рассказать, немножко отвлечься, прочитала тут недавно такую книжку интересную биолога американского. Так вот, дрожжи, клетки дрожжей, обычные вот дрожжи пекарские, очень схожи с человеческими клетками. И ученые в Америке делали исследования, то есть как продлить жизнь клетки дрожжей. Вот засовывали в холодильник, там нагревали. И вот, понимаете, все вот эти вот, которые мы сегодня с вами обсудили, герметические приемы, гармезисы, холод, тепло там, оно увеличивало деление, то есть репродукцию дрожжей, дрожжи делили, понимаете? И то есть, в принципе, на сегодняшний день это уже имеет доказательную базу, то есть правильное питание, метаболическое, назовем неправильно, метаболическое, то есть с возрастом делать, уменьшать колораж там, кто-то сейчас вот модное интервальное голодание пойдет, если вы можете это использовать без проблем. И, безусловно, конечно, наслаждаться жизнью. Вот это, наверное, самое, это шестой пункт.
Гедонизм такой, давай сделаем. Да, у нас хотят дай пять с тобой, но мы сделаем, у нас будет следующие пять. Давай, наслаждаться жизнью, кайф от жизни, да, назовем это так.
Да, наслаждаться жизнью, то есть обязательно.
А помнишь, как это любят говорить итальянцы? Дольче фарньенте, да, ничего сладкое, ничего не делание. Дольче вита у французов, да, и так далее. Только у нас, мне кажется, как-то вот в России этого нет. Мы все время куда-то бежим, все время стремимся, а вот этого кайфа от наслаждения жизни у нас нет. Мы все время думаем, что мы будем жить завтра, там, послезавтра, да, не вот сегодня.
Вот начнется, да, вот сейчас.
Да, вот сейчас там, да. Проект закончен, начну жить, очень расслабляться. Там, где ребенок подрастет, вот я тогда заживу. А потом начинаются другие проблемы, и получается, мы вообще не живем. То есть вот как этому научиться? Оля, есть у тебя советы, да, кайфовать от жизни?
Всем даем домашнее задание. Во-первых,
давай.
Моя жизнь регулярная. Во-вторых,
это второй пункт у меня будет. Ладно, я пишу второй пункт: секс, сексуальная жизнь. Так.
Во-вторых, домашнее задание. За неделю вы должны найти какое-то занятие.
Хобби, да? Давай, хобби.
Хоть крестиком вышивать, хоть лего играть, хоть вниз головой висеть, хоть, я не знаю, что вы придумаете, хоть голыми ногами до работы дойти, босыми ногами, да, по снегу.
Нет, это уже какой-то вызов себе получается, да. Давай все-таки хобби назовем.
Хобби, да, то есть то занятие, которое вас расслабит, у вас даже мысли не будет там о детях, о готовке, о работе, там, о каких-то проблемах, то есть полностью расслабит до мозга костей. Вот ровно неделя вам, всем Ирининым подписчикам, чтобы...
Я уже поняла, что нам с тобой придется сделать еще один эфир где-нибудь через месяц. Мы, во-первых, домашние задания должны проверить, а во-вторых, так много тем и вопросов, что я уверена, девочки, поддержите. Если вам нужен наш повторный, ну, подобный эфир, то напишите сейчас там плюсики, восклицательные знаки, мы поймем, и на какую тему вы бы хотели, чтобы мы сделали совместный эфир с Олей, и мы тогда проанализируем ваши запросы, и, возможно, действительно больше поговорим либо о сексуальной привлекательности, о женском либидо, либо о питании больше, либо о спорте, либо о гормонах. Что вам интересно, напишите. Так, хобби. Четвертый пункт, давай, мы уже тогда до пяти дотянем, наверное. Да. Может быть, как раз какой-то вызов себе, что-то сделать такое необычное, например, прыгнуть с парашютом, не знаю, или это очень сложно?
Я очень от одной влиятельной женщины тут на той неделе от пациентки услышала одну фразу: состояние легкой придурковатости. Ее была жалоба такая. Вы знаете, меня, я долго думала, думаю, надо же, как клево, да? То есть, когда ты
классно сказано, да.
У тебя такое состояние, причем ты можешь сам себя, это круче медитации, вы понимаете? Только она это все связывалось там с нарушением гормонального фона. Но, в общем-то, то есть это, конечно, больше к тому, что расслабиться, получить удовольствие.
Вести себя в такое состояние, да, можно просто целыми днями, целый день поваляться в кровати, не знаю, погрызть семечки, посмотреть какой-нибудь сериал. Как тебе годится такое состояние легкой придурковатости?
Вести себя искусственно в счастье. Слабо?
Супер. Ну, пятый тоже пункт нужно натянуть. Давай пятый еще какой-нибудь напишем. Что еще? Сексуальный опыт мы уже написали, регулярный, обязательно хобби, состояние легкой придурковатости. Что еще, как тебе кажется, подойдет сюда, чтобы почувствовать себя счастливым?
чтобы почувствовать себя счастливым? Ну, во-первых, нужно действительно сделать такой поступок, который вы раньше никогда не делали. То есть это очень омолаживает. И вы знаете, я вот сейчас, мне будет сейчас через 2 недели, 7 лет, да, я понимаю, что я намного счастливее, чем я была там в 25. Больше себе могу позволить. Я иду и как бы наслаждаюсь каждым днем, ну, то есть кайфую от всего, что происходит. Я не знаю, уже это гормональный фон или я себя сама накрутила. Но, в общем-то...
Слушай, это и есть, знаешь, это уверенность в себе, это опыт, это, мне кажется, такой вот уже, ну, как раз тот самый, наверное, состояние кайфа, когда ты понимаешь, что ты выполнила свою миссию, родила сыновей, у тебя хорошая работа, профессионализм, у тебя признание миллионов, у тебя есть внешность. Мне кажется, вот это самое главное. Красивая и умная, правильно вот тут пишут, действительно, так и есть. Да. Поэтому имеешь право кайфовать.
В общем, 10-й пункт. 10-й, последний пункт, да? Я считаю, что еще одно домашнее задание надо дать. Давай так. Все должны, девушки наши, сделать какой-то такой поступок, который раньше вы не сделали.
Да, отлично. Это
вам будет стыдно за это, и мы это обсудим. Только сделаем какой-то такой приватный прямой эфир.
Чат, да. Чат, не да. Для всех.
Для всех. То есть это тоже омолаживает, понимаете, омолодить сознание, это тоже большая работа, это, в принципе, то, что делают психологи, только вот, вы знаете, в последнее время я только и слышу, нужно заставить себя выйти из зоны комфорта.
Слушай, вот как девочки здесь пишут, Татьяна, вот Светлана, я вижу, мы ленимся, мы правда все ленивые немножко, вот мы обленились, потому что у нас есть вот эти вот гаджеты, которые нам сделали все доступно, весь мир в одной коробочке, и мы вот сидим с ними, по большому счету, все время уткнувшись туда, у нас там родительские собрания, в конце концов, даже там, ну что это такое, раньше могли зайти куда-то, пообщаться, да, сейчас все в этой коробочке, мы обленились, и вот то, что ты сейчас меня даже вдохновила на поступок, я даже начала думать, так что бы я такого совершила, пожалуй, есть задумки какие-то. Это очень здорово, я очень рада, что ты вот правда нас сподвигла на выйти из зоны малыш, комфорта, да.
Когда тебе и стыдно, и, в общем-то, я не знаю, ну, допустим, я не знаю, ну, и в то же время и страшно, не обязательно стыдно, что-то страшно, допустим, кто-то всегда боялся пойти записаться на танцы, пошел, записался, да, или кто-то там с парашютом, или, я не знаю, все что угодно там, да, то есть неординарно себя повел и за это с собой восхитился, вот так вот скажем, то есть с собой восхищаться.
Ты знаешь, вот я вижу уже, полетели плюсики, восклицательные знаки, просят повторный эфир. Я поняла, что да, девчонки, ну давайте тогда поступки совершайте и присылайте нам в личку, мне, Ольге Рождественской, присылайте то, что вы хотите, какие темы обсудить, и, пожалуйста, свои поступки опишите, нам очень интересно, потому что вы хотите, чтобы мы говорили о гормонах, о питании, о либидо. Да, это действительно очень важно, и для меня эта тема очень актуальна, и для Ольги тоже. Поэтому давайте пишите, что вам нужно, и что, на что вы готовы ради того, чтобы выйти из зоны комфорта. Оль, но прежде чем мы все-таки с тобой попрощаемся, к сожалению, у нас уже час быстро подходит к концу, а девчонки все просят, чтобы я сохранила эфир. Ладно, так и быть, я его сохраню у себя в ленте, ты сможешь тоже это сделать. Скажи, пожалуйста, как диетолог, как эндокринолог, какие 5 продуктов долголетия, ну, продукты долголетия, которые помогают сохранить молодость, продлить красоту. Можешь назвать такие вот самые-самые важные продукты, да, которые обязательно должны быть на нашем столе, в нашем рационе?
Первый пункт – это крестоцветные. Это капуста брокколи, цветная, обычная белокочанная, то есть семейство крестоцветных. Первый пункт. Второй пункт – обязательно это зеленые листья.